Эссенция, сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. 2 июня 2026 года, 12 часов дня в Москве, и у вас в гостях Теос Медиа. Как всегда, в прямом эфире Василий Ласточкин в это время по вторникам. Мы продолжаем с вами читать книгу Иова. Очень надеюсь, что это не только вооружит нас какими-то интересными мыслями или цитатами, как некоторые люди, значит, им нравится вооружаться цитатами для того, чтобы доказать свою правоту. И не только и не столько для этого, сколько для того, чтобы обрести, во всяком случае, какое-то более или менее уравновешенное представление о том, какую роль страдания играют в жизни человека. О том, как именно через призму страдания человек воспринимает еще два мощнейших фактора нашего существования. Это вина и это смерть. Потому что страдания каким-то образом связывают нас с виной. Мы попрошаем Бога, даже неведомо для самого себя, зачем, почему, за что. И в то же самое время страдания, они связывают нас с этим пониманием своей смертности, особенно если речь идет не только о наших страданиях, но и о страданиях наших близких, которые, все из которых, в конце концов, заканчиваются нашей смертью. Но оказывается, что в этих разговорах последнее слово не за смертью. Уж во всяком случае, нам это с вами известно, нам, верующих в воскресение Иисуса Христа, умершего за наши грехи, как говорит апостол Павел по Писанию. Итак, мы с вами продолжаем читать книгу Иова. Сегодня у нас третья глава. Мы прочитали пролог в первых двух главах. И, в общем, в этом прологе установилась вся сцена, вся композиция. Сцена одна, декорации не меняются. Иов, обнаженный практически, чешет себя куском черепицы, потому что он болен проказой, лютой проказой поразил его сатана. И к нему приходят друзья, и 7 дней они молчат, 7 дней они плачут. И эта сцена такая будет оставаться. 3 друга, на самом деле их было 4, просто о 4-м друге автор пока не сообщает. Либо он подошел позже, но он будет. И этот 4-й друг сыграет колоссальную роль, свою роль в подготовке Иова к тому, что он услышит из бури и мрака, когда Господь будет говорить с ним. Ну, а о друзьях мы поговорим уже в следующей передаче. А сегодня мы с вами увидим на этой удивительной сцене, еще раз повторюсь, причина страдания Иова за кулисами. Ни он, ни его друзья не знают, почему случилось то, что случилось. Это известно только Богу, только его противнику, сатане и ангелам. И вот тут, после 7 дней молчания и плача, в котором друзья Иова пытались утешить Иова, просто молча находясь рядом с ним, а это иногда очень важно, Иов начинает говорить. И я назвал эту передачу довольно странно, может быть, с оттенком юмора. «Ах, зачем я на свет появился?» В общем-то, можно, наверное, и к этому короткому предложению свести суть того, что Иов говорит. Говорит это друзьям, но говорит, конечно же, и Богу, потому что он понимает, что Бог слышит его слова и знает его мысли. Я почему так передачу назвал? Я помню, когда я впервые еще даже не в подростковом возрасте, а немного раньше увидел фильм, замечательный фильм «Республика Шкид», где во время, с самого начала, вот прям когда титры еще идут, звучит эта песня в исполнении хора детского и подростков. «Ах, зачем я на свет появился, ах, зачем меня мать родила?» Ну, там описывается судьба сироты. А здесь я этот заголовок использую для того, чтобы мы прониклись вот этой идеей. Идеей о том, что для человека страдающего, и страдающего не только физически, а жизнь представляется иногда лишенной смысла. И вот это одна из главных тревог, которая грозит нашей душе, нашей личности, можем так сказать. Это тревога утраты смысла. И это наносит колоссальный удар, иногда лишает человека самого главного мужества, как говорит богослов Тилих, мужества быть. И вот здесь я в этом контексте позволю себе в этом вступлении вспомнить знаменитейший, очень яркий эпизод со стихотворением, которое Александр Пушкин написал в 1828 году, причем написал в день своего рождения. «Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана? Или зачем судьбою тайной ты на казнь осуждена?» Такой вот период разочарования испытывал Пушкин. Во многом, я только допускаю и только предполагаю, ничего не утверждаю здесь. Конечно, это произошло просто 1825 года, потому что атмосфера была такая, ну, как людям казалось, свободы мысли нет, будущего нет, кругом тирания, диктатура, друзья-декабристы, кто-то казнен, кто-то на каторге. В общем, печально так все. И потом, в конце концов, стоит вопрос, зачем это все? И вот Пушкин гениально совершенно написал это стихотворение, но поражает не оно. Филарет, московский митрополит, великий человек в самом настоящем смысле этого слова, отвечает ему в стихах. «Не напрасно, не случайно жизнь от Бога мне дана, не без воли Бога тайной и на казнь осуждена». Обратите внимание, последняя строчка почти одинаковая у Пушкина и Филарета. И на казнь осуждена. Оказывается, человек страдает не только от боли физической, от болезни, от несчастья, от беды. Он еще страдает от того, что часто кажется ему жизнь эта бессмысленной. По сути дела, вся книга «Экклезиаста», гений царя Соломона, одного из мудрейших людей своего времени, и не только своего, отражает это в простых словах. Суета и томление духа. И вот в этом удивительном диалоге, я уверен, что Пушкин отреагировал на это. Много ему удалось написать совершенно замечательного вот в период с 1828 по 1837 год, последние годы своей жизни. И вот удивительно, что Филарет ведь не устраняет эту фразу «и на казнь осуждена». Он утверждает, что есть смысл, и что человеку потребно мужество, чтобы эту тревогу преодолеть, даже тогда, когда эта тревога, когда эту тревогу он принимает как бы в себя. У личного бытия человека есть смысл, хотя и непостижимый до конца. И вот Иов, теперь возвращаясь к нему, первое, что происходит, пожалуй, самое важное, когда нас постигают подобного рода несчастья, а иногда их бывает много и очень много. Возьмите тот же Виктор Франкл, потерявший всю семью во Вторую мировую войну, прошедший Освенцим, оставшийся жить, и вот его книга «Это упрямство духа или сказать жизни да». Он там обо всех этих тревогах тоже говорит, как говорит и о триаде вины, страдания и смерти. И вот я еще одно стихотворение позволю привести, Оно принадлежит перу гениального французского поэта Франсуа Вийона, человека с очень странной, загадочной, я бы даже сказал, страшной судьбой. Он и в шкуре преступника побывал, и в шкуре больного, и, в общем, много странствовал. Но, пожалуй, именно он является тем, кого называют специалисты, основателем вообще этой поэзии французской, в том виде, которым она потом предстала в виде таких великих ее представителей, как Гюго, Рембо и многие-многие другие, перечислять имена не буду. Но наша передача не о поэзии. Я просто приведу вам пример удивительный того, как иногда в страданиях человек узнает своего самого страшного врага, самого себя. Я знаю множество примет. Я знаю, где есть ход запасный. Я знаю, кто и как одет. Я знаю, что и чем опасно. Я знаю, где овраг пропасный. Я знаю частые грозы в мае. Я знаю, где дожди, где ясно. Я знаю все, себя не знаю. Я знаю, есть на все ответ. Я знаю, где черно, где красно. Я знаю, что где на обед. Я знаю, лжем мы ежечасно. Я знаю хищно-волчья стая. Я знаю жалобы напрасные. Я знаю все, себя не зная. Я знаю были давних лет. Я знаю люди разномастные. Я знаю, кто богат, кто нет. Я знаю кожа чья атласна. Я знаю глуп, кто любит страстно. Я знаю алчности нет края. Я знаю умники несчастные. Я знаю все, себя не знаю. Я знаю, принц, что жизнь ужасна. Я знаю, на земле нет рая. Я знаю, смерть над каждым властна. Я знаю все, себя не знаю. Удивительное стихотворение Вийона, 15 век, в совершенно великолепном переводе Юрия Корнеева. Итак, в страданиях мы неожиданно для себя самих узнаем самих себя совершенно в ином свете. И Иов начинает свою речь с того, что проклинает свой день рождения. Это первое, что делает, пожалуй, с нами подобного рода испытания, которые далеко не всем придется перенести или приходится перенести. Но что-то подобное тому, что ощущает и испытывает Иов в той или иной мере, переживает так или иначе в разные моменты своей жизни каждый человек. Страдание открывает нам самих себя. Потому что мы себя на самом деле не знаем. Иов проклинает день своего рождения. Здесь я хочу остановиться на том, что значит вообще проклятие. Сам смысл этого слова и в Ветхом Завете, и вообще в культуре того времени в языке означает проклять, это значит отделить на уничтожение. В более глубоком смысле это значит лишить смысла и ценности. Иов отвергает ценность своего рождения, своей жизни и не видит никакой пользы в земном существовании. Такова природа боли. Она отчуждает нас, отделяет от смысла иногда. Во всяком случае, пытается это сделать. И странный парадокс, поскольку человек парадоксален и противоречив, эта же боль толкает нас еще глубже. Еще дальше, еще выше, еще шире. Философию, я думаю, придумали страдающие люди. Ее вряд ли смогли бы создать люди довольные и сытые, и те, у кого никогда ничего не проклинается. День тот да будет тьмою, да не взыщет его Бог свыше, и да не воссияет над ним свет. День моего рождения. И здесь я буду эту мысль сегодня повторять. Очень часто боль провоцирует нас на это желание не быть, не родиться. Желание абсурдное, сразу скажу, по сути, потому что если я говорю, я не хочу быть, то кто тогда будет сравнивать бытие с небытием, если уж говорить философским языком? С психологической, я подчеркну, с психологической точки зрения в страданиях, конечно, нет и не может быть никакого смысла. Они омрачают наше сознание. Света нет ни вверху, ни внизу. Не хочется читать, не хочется петь, не хочется есть, не хочется спать. Потому что боль омрачает сознание. И одно только хочется, чтобы она кончилась. Даже если она кончится ценой смерти. В этом смысле смерть представляется как выход, потому что она завершает наши страдания, как нам кажется. Я еще раз подчеркну, как нам кажется. Вот интересно. Пусть это ночь, а он проклинает ночь не только день, в который родился, но и ночь, в которой он был зачат. Пусть эта ночь будет безлюдна, и да не войдет в нее веселье. И вот это потрясающая глубина, эмоциональная, я, наверное, сказал бы, глубина вот этого крика Иова. Крика, я уверен, обращенного не только к друзьям, но и к Богу прежде всего. Что стоит за мраком этой ночи, в которую был зачат Иов? За мраком этой ночи, уже в переносном смысле, в которую вошла его душа и вошла надолго. Позже святой Иоанн Святого Креста, испанский мистик, напишет целую поэму «Темная ночь души». Да проклянут эту ночь проклинающие, способные разбудить Левиафана. Вот тут 8 стих 3 главы книги Иова заставляет нас немножечко остановиться и подумать, при чем здесь вообще Левиафан? И как ночь моего зачатия связана с пробуждением этого чудовища? Здесь стоит сказать, что вообще слово «Левиафан» – это транслитерация еврейского слова, которое вообще буквально переводится как «чудовище», «монстр». В некоторых переводах вот этого стиха, в восточном переводе фраза просто напрямую переводится буквально. «И пусть они разбудят чудовище морское». Речь идет, конечно, о каком-то образе. Это метафора. Вряд ли речь идет о настоящем ките или каком-то морском змее. Это образ, причем образ этот всегда, вообще в Ветхом Завете, мы еще можем посмотреть того же Исаию, 27 глава, 1 стих, где имя Левиафан встречается. Под этим именем понимается зло вообще как таковое. И вот этот образ зла в облике чудовища, монстра, который в греческом языке предстает в слове «дракон». Да? Мы с вами совсем недавно читали книгу «Откровения» и очень, достаточно, на мой взгляд, подробно об этом говорили. Зло в образе чудовища, монстра, встает перед нами, перед нашим внутренним взором, перед нашим сознанием. Вот почему книга Иова, она во многом отвечает на вопросы, которые задает Теодицея. Что такое Теодицея? Это оправдание Бога, как об этом говорили отцы церкви. И вот это заставляет вспомнить слова Ансельма Кентерберийского, тоже одного из схоластов средних веков, который вопрошал: если есть зло, то как же может быть Бог? А если есть Бог, то почему существует зло? Роковой вопрос для человеческого сердца. Потому что для нас причины появления зла остаются непостижимыми. С другой стороны, как утверждают многие богословы, само наличие свободы у сотворенного существа предполагает выбор в том числе и неправильный, как мы это с вами знаем из истории грехопадения, описанной в книге Бытие, 3 глава. И здесь перед нами Иов, очевидно, переживает эту встречу со злом. Он воспринимает свое страдание как зло, и он прав, потому что страдание благом никогда не будет. Оно может привести к благу, но само по себе страдание не может быть благом. И да, в Псалме 118 автор этого псалма говорит: «Благо мне, что я пострадал». Но страдание это само по себе не благо. Мы многое понимаем, переживая боль после нее. Но это не значит, что то, что мы пережили, само по себе хорошо. Соловьев позже в своей знаменитой повести об Антихристе или «Трех разговорах» начнет эту книгу с рассуждения о том, что такое зло. Что это? Какой-то недостаток, который можно преодолеть путем нравственного совершенства, так утверждал Толстой и был неправ. Или все-таки это сила, страшная сила, противостать которой можно только опираясь на надмирный порядок бытия. И вот здесь это зло, которое, с одной стороны, ничто, с другой стороны, представит перед нами как нечто в образе чудовища Левиафана. Феномен существования того, чего не должно быть в нашем понимании. В нашем понимании не должно быть ни смерти, ни болезни, ни зла. Мы, заканчивая читать книгу Откровения, показали это вечное будущее там описанное, которое, главной чертой которого является отсутствие зла, боли, страдания, вины. Но здесь и сейчас, пока мы живем на земле, в этом исповедании Иова мы видим, что, столкнувшись со злом, которое здесь воплощается в виде боли во всех измерениях жизни Иова, потому что он страдает, столкнувшись со злом, человек понимает, что он не знал себя самого до того, как ему стало больно. Об этом свидетельствует опыт всех людей, переживших страшные страдания, в том числе опыт людей, переживших концлагеря, Освенцим, терявшие у них на глазах, терявшие всех своих близких. Это вообще страшно. И в этот момент человек узнает себя в каком-то совершенно ином смысле и далеко не в самом хорошем. И прежде всего он начинает понимать свое бессилие перед этим злом, когда ты ничего не можешь и ничего от тебя не зависит, почти ничего, да? Свою немощь, в том числе и нравственную. Когда люди, голодая, готовы все сделать и отдать ради куска хлеба. Ну, мы с вами знаем эпизоды в истории, в Ветхом Завете, и в нашей недавней истории, во время страшного голода, когда люди, даже возникает это людоедство. То, чего человек от себя не ожидает в обычных нормальных условиях. И здесь просыпается перед нами страшный образ отчаяния. И вот, продолжая эту мысль, Иов рассуждает. И он, собственно, одну и ту же мысль повторяет просто в разных словах. «Лучше бы я не родился, лучше бы я умер еще зародышем в утробе матери, лучше бы я не вышел из этой утробы вообще». И смотрите, что он дальше говорит. «Лучше бы я сразу, еще не родившись, как все нерожденные дети, оказался бы там, где нет боли и страданий. Там, как он утверждает, где беззаконные перестают наводить страх и где отдыхают истощившие свои силы. Это 17 стих 3 главы книги Иова. Там возникает это странное, удивительное, непостижимое там. Там узники наслаждаются покоем и не слышат криков приставника. Там нет угнетающих, там нет злых, там нет подлых, там нет страдания. Там все рабы, там все равны, простите, там нет рабов, нет господ, там все свободны. Опять это там. И смотрите, вот мы можем как бы такой промежуточный итог пока подвести всем этим разговорам, посвященным первым словам Иова после того, как он 7 дней молчал в присутствии своих друзей. «Зачем я родился на этот свет?» — спрашивает человек страдающий. «Для того, чтобы страдать?» А мы еще услышим ответы на эти вопросы. Разные. «Лучше бы меня не было. Но кто бы тогда сравнивал, что хуже, а что лучше?» То есть рационального в этих словах практически ничего нет. Но есть разумное. И вот мы отчетливо просматриваем мысли, на которые провоцирует нас боль, я подчеркиваю, боль незаслуженного нами страдания. Или боль страдания, причину которого мы не знаем и не можем знать. Мы не говорим, мы с вами уже договорились о тех страданиях, которые мы, очевидно, заслужили, да? Проехал человек на красный свет, попал в аварию, погиб, да, или остался инвалидом на всю жизнь. Или, ну, много таких. Совершил преступление, долго находится в тюрьме. В общем, много есть страданий, причины которых, очевидно, нами просматриваются. Но здесь речь идет о совершенно ином уровне, скажем так, этой боли. И вот когда мы соприкасаемся с этими страданиями, которых мы не заслужили, или которых, причину которых мы не можем ни понять, ни постигнуть никак, они провоцируют нас. Первое – желание не быть. Лучше бы меня не было. Лучше бы я не родился, лучше бы я не был зачат. А если бы и был бы, лучше бы я прямо в утробе матери умер, чтобы сразу попасть туда, где вот этого всего нет. Желание не быть здесь, где мне так больно, и желание оказаться там, где этого, всего того, что я чувствую и переживаю сейчас, нет. Посмотрите, вообще стоит внимательно вчитываться в эти строки самому, потому что я уверен, что смысл, стоящий за этими словами, способен и в нашем сердце, и в нашем уме пробудить этот крохотный огонек веры, как это странно бы не звучало. Так вот, посмотрите, куда дальше ведут эти рассуждения. Даже не ведут, а скорее толкают. «Зачем?» – спрашивает Иов. «Зачем свет страдающим и огорченным душой? Не все ли все равно, страдать в темноте или страдать при свете?» – спрашивает он. «Зачем свет тем, которые видят смерть как некое сокровище, обнаруженный для себя клад?» Ну или как, давайте скажем современным языком, как выигрыш в лотерею. «Зачем свет? Для чего?» Об этом мы с вами поговорим, как только вернемся в эфир после небольшой паузы. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Буквально полминуты нас не будет в эфире.
Квинтэссенция.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. 2 июня 2026 года, 12:30 московского времени, Теос Меди у вас в гостях, и в это время, как всегда по вторникам, Василий Ласточкин. И в своей авторской программе «Квинтэссенция» мы продолжаем читать книгу Иова, вступаем, можно сказать, в самую гущу того, что происходит после того, как Иов и семеро его друзей молчали и плакали вместе после тех страшных бед, несчастья и боли, которые буквально обрушились на голову Иова. Мы читаем 3 главу книги Иова и говорим о том, что боль провоцирует нас. Она провоцирует нас на какое-то отрицание. Отрицание того, что не должно быть. И вот здесь я повторюсь, мы перед тем, как ушли на паузу, сказали, что просматривается в этой первой речи Иова желание не быть, и не просто желание не быть, а желание не быть здесь, где мне так больно, и желание оказаться там, где нет боли, страданий, угнетения и зла. И в итоге Иов попрошает Бога, попрошает, наверное, своих друзей. Вообще неизвестно, ждет ли он от них какой-то реакции или просто говорит и вряд ли желает, может быть, что-то услышать, а может быть, и хочет, чтобы они его поддержали и с ним согласились. Трудно сказать. Дальнейшие речи друзей его покажут, насколько они ошибались в своем жестокосердном понимании причин страдания Иова. Но об этом мы будем говорить позже. Сейчас скажем, зачем свет страдающим и огорченным душой? Тем, для которых смерть – это клад, сокровище, так говорит 20 и 21 стихи 3 главы книги Иова. Зачем свет? Зачем? То есть Иов хочет сказать, что в темноте страдать лучше? Вряд ли. Когда темно, всегда кажется еще больнее. Тем, кто ждет смерти как единственного клада, разве не все равно? В темноте они сидят или при свете? Восточный перевод 21 стиха 3 главы книги Иова звучит вообще страшно. Зачем свет тем, кто ждет смерти, кому она не идет, даже если он ищет ее усерднее, чем клад? Странная противоречивая мысль о том, что в человеке живет и жажда жизни, и жажда смерти. Одна жажда открывается, когда у нас все хорошо и благополучно, когда нам, очень не люблю этого слова, но все-таки скажу его, когда нам комфортно. А вторая, когда нам очень плохо. Тяга к смерти и тяга к жизни совмещаются каким-то образом иногда в сознании человека. А говорю, сегодня психологи назвали бы такие мысли суицидальными, есть такой термин, да? Сегодня особенно популярна, время от времени эта мысль всплывает, мысль об эвтаназии, о праве человека добровольно уйти из жизни. А говорю, что даже Марк Аврелий считал, великий стоик, или тот же Сенека, который был приговорен императором Нероном к вскрытию вен, они считали смерть выходом. Или что у человека есть право на этот, воспользоваться этим последним выходом, как говорят, да, спрыгнуть с парашютом с самолета, который гибнет. Тогда людям не приходило в голову вообще рассуждать о праве на добровольный уход из жизни. И вот вопрос, очень сильный вопрос, потому что он взывает к нашему внутреннему человеку, к нашему достоинству, к достоинству бессмертной души человека. Зачем? Генрих Бёль, великий немецкий писатель, не побоюсь этого слова, лауреат Нобелевской премии, в своем романе «Дом без хозяина» влагает в уста главной героини, потерявшей близкого любимого человека, этот же вопрос. Зачем? 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 На что дан свет человеку, которого путь закрыт, которого Бог окружил мраком? И здесь, когда мы с вами говорим о тьме, в темноте что-то можно увидеть еще. Хоть какой-то свет отраженный присутствует. Во мраке человек не видит, во тьме, даже если он руку свою к лицу поднесет, он ее не видит. Это густота и непроницаемость. А можно ведь эту фразу, эти слова его перефразировать. Во всяком случае, на мой взгляд, это будет уместно в сегодняшнем разговоре. Зачем разум, если нет смысла? Зачем нам калькулятор, если нам нечего на нем считать? Зачем нам счет в банке, если на нем нет денег? Ну, это так, опуская на более практический уровень этот вопрос. И этот вопрос связан с другим. После «зачем» идет другой, вытекающий из него вопрос, а что дальше-то? Еще раз повторюсь. В ситуациях, подобных ситуациям, они встречаются не так уж часто, слава Богу, и не в жизни всех людей. Но те, кому выпадает на долю такое вот страдание, они осознают и ощущают. А знаете, в периоды глобальных катастроф, таких как Первая и Вторая мировая война, когда вся Европа, да, была погружена в этот хаос и безумие, такие моменты, такие периоды, иногда довольно долго длящиеся, годы, жизнь кажется нам невыносимой. А смерть, какой бы ужасной она ни была, представляется нам желанной. Мы иногда думаем, что лучше всего умереть. Но странно. Тот же Виктор Франкл в своей книге «Сказать жизни да», переживший Освенцим, удивляется сам, как поразительно мало людей в этих условиях кончали жизнь самоубийством. Буквально нам несколько случаев. На миллионы людей. Когда, казалось бы, можно было броситься на колючую проволоку, через которую пропущен ток, и все сразу прекратить. И тем не менее люди не уходили из жизни добровольно. Не была еще тогда такой сильной ностальгия по небытию, как я говорю. Вот это желание не быть, оно присутствовало у человека в страданиях, но не было таким сильным. Потому что кто-то в этих условиях находил силы для сопротивления, для мужественного стояния. И я еще раз повторюсь, мы ведем речь не о так называемых заслуженных, давайте в кавычки это слово поставим, в страданиях. Украл, попал в тюрьму, проехал на красный свет, врезался в дерево или, не дай бог, кого-то еще убил и сам погиб. В общем, эти страдания имеют причину. Вернемся буквально на несколько секунд к первой и второй главе книги Иова. Иов был непорочным, богобоязненным, порядочным человеком. И это не было его мнение о самом себе. Так сказал о нем Бог. Мы еще увидим, как в этой удивительной книге будет возможность дана всем друзьям Иова высказать, что называется, свое мнение. И ни одно из этих высказаний, кроме разве последних речей Иова, не будет соответствовать истине совсем, от слова «вообще». мы увидим, как люди, свидетели страданий его, будут по-разному реагировать на реакцию Иова на эту боль. Мы увидим, что реакция эта не будет никогда адекватной. И Бог ее не посчитает адекватной и верной. Но, видимо, другой у нас просто нет. Вот почему Бог скажет Иову из смерча, из бури, из мрака. Кто же это такой, кто своими невежественными словами пытается возмутить провидение Бога? Но тем не менее, уже сейчас нам видна и абсурдность некоторых мыслей Иова, которые он выражает в словах. Да, это желание не быть, оно ведь абсурдно, потому что кто же тогда скажет, что не быть лучше, чем быть, если меня нет? И вот Иов спрашивает, я еще раз повторю, зачем я вообще родился? Лучше бы меня не было. Лучше бы я умер еще в утробе матери. Лучше бы все то, что здесь я переживаю, закончилось. И я мог бы оказаться тогда там, где нет того, что я здесь испытываю. Интересно. Действительно, бывает иногда ситуация, когда смерть нам кажется лучшим выходом из этой ситуации страшной боли. И вот мы подошли к финалу третьей главы книги Иова, к финалу нашей передачи, само название которой звучит достаточно вызывающе, зачем я на свет появился. «Вздохи мои предупреждают хлеб мой». И стоны мои льются, как вода. Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня. И чего я боялся, то и пришло ко мне. Нет мне мира, нет покоя, нет отрады. Постигло несчастье. И вот почему эпиграфом к сегодняшней передаче я взял высказание Достоевского. Человеку, оказывается, кроме счастья, нужно еще и несчастье, и много. И я слово «нужно», надеюсь, вкладываю правильный смысл, как вкладывал в него Федор Михайлович. Федор Михайлович Достоевский, простите. Потому что, видимо, человек благополучный, человек, который никогда ничем не болел, который не переживал боли, несчастья, беды, видимо, никогда не поймет того, что поймет человек страдающий. Вот почему в 118-м псалме автор говорит: «Благо мне, что я пострадал». Но благо здесь стоит понимать в высшем смысле, как абсолютное благо. Речь идет не об относительной пользе, удовольствии и так далее. Речь идет о том, что стоит выше таких понятий, как счастье, несчастье. Вот почему несчастье оказывается с этой точки зрения полезным. Но пока Иов говорит, что вместо еды – вздохи, вместо питья – стоны. Боль становится пищей для ума и водой для души. Оказывается, теперь Иов, который не знал себя до этого момента, узнает себя совершенно другого. Он знает теперь, что он себя не знает, как знал это Франсуа Виан. Оказывается, именно то, чего он боялся, его и постигло. Вот нам открывается внутренняя его тревога, которая его сопровождала еще до того, как он это несчастье пережил. Будучи человеком, плюс к тому, что он был порядочным, благочестивым и так далее, и это мнение Бога о нем, а не его мнение о самом себе, этот человек все-таки был же еще и богатым. Богатство это было честное. Не краденое. Все же он боялся потерять то, что у него есть. правда. Мы все боимся потерять то, что у нас есть. Там в хорошем смысле слова то, чем мы, как нам кажется, обладаем. Близкие, друзья, положение какое-то в обществе, какое-то материальное состояние, которое, какой-то психологический комфорт. Все мы это ценим. Но что будет, когда у нас не будет этого? Мы поймем одну вещь. Ценность всего, что мы имеем в этом мире, всегда относительно, и это всегда можно потерять. Человек приходит голый в этот мир, и голым отсюда уходит. И все, чем мы пользуемся в этом мире, как говорит апостол Павел, нам не принадлежит. Во всяком случае, мы не полностью контролируем это, отнюдь. Совсем не контролируем. В любую секунду мы можем потерять все, и друга, и богатство, и вот это становится очевидным в такие моменты. Несчастье, беда догоняет человека в его личном бытие и в его земном существовании. И даже если человек обладает огромным богатством, каким обладал, например, царь Соломон, это угроза небытия, это угроза потери смысла, это вина. Ведь подумайте, первая глава книги Экклезиаста, там звучит это страшное, но в своей правде мысль о том, что никто не может исправить то, что согнуто, и никто не может посчитать то, чего ему не хватает. Нет отдыха, нет покоя, нет радости, потому что Иов считает, что покой к нему придет, когда он узнает причину, а это совсем не так. Он ведь так и не узнал причину своего страдания. И вот, подводя итоги сегодняшней передачи, хочу сказать вот что. Глеб Успенский, автор не слишком известный, такие мысли высказывает. «Гляди на этот гвоздь, как он продолжает крепко сидеть там, где его вбили. Негодование, боль, скорбь, гнев и слезы. В общем, речь идет о том, что страдание – это как гвоздь, вбитый в наш ботинок, который мешает нам ходить иногда. Но это не значит, что они выбирают наши цели, наши ценности и наши средства. И вот странная штука, этот гвоздь в ботинке, простите меня за такое сравнение, его вытащить нельзя, и идти дальше надо. И, наверное, нам всем глупо желать страданий. Есть все-таки что-то, что в человеке невозможно осуществить без этих страданий. С этой точки зрения они нужны. В страданиях мы узнаем ценность дружбы, постигаем величие веры, а не нашей веры, нет, веры Христа. Мы многое чего начинаем понимать. В страданиях есть смысл, как утверждает Виктор Франкл, но он выше, а не ниже боли. Об этом мы поговорим уже в следующей передаче, где его будет продолжать свою речь, после чего его с ним начнут спорить его друзья. А пока я прощаюсь с вами. Благодарю вас за внимание. Всего доброго. До следующего вторника.